Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Программа «Особое мнение», которую для вас ведет Ирина Воробьева. Ну и сегодня, по традиции, по понедельникам в это время, в нашей студии со своим особым мнением гость Леонид Млечин, журналист и историк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю нашим слушателям, что они могут писать там смски на номер +7 985 970 45 45, а также смотреть видеотрансляцию на сайте echo.msk.ru. Однако все вопросы, я повторяю, присылать на смс-номер.
Леонид, вы говорите «особое мнение», а у меня такое ощущение, что я говорю самое, что есть такие обычные вещи. Как это так получилось, что у нас в обществе такие мнения оказались особые? Вот, между прочим,
тема для рассуждения. Это же ваше особое мнение. Оно же все-таки, на мой взгляд, оно...
Особого нет, как мне представляется. Оно такое, знаете, самое, что есть, обычное, мне кажется. А вот если оно оказывается в роли особого, тоже что-то не так с остальными мнениями.
Итак, особое мнение Леонида Млечина, которое на самом деле вполне обычное. Ну что ж, давайте поговорим о необычной ситуации, на мой взгляд, которая сложилась в Шотландии, о том, что отпустили вот человека, который причастен к теракту на борту самолета в небе над Локерби. Тогда погибло около 200 человек. И сейчас этот человек отпустили на родину из тюрьмы. Да, по причинам того, что... Ну, по причинам сострадания, потому что человек был, значит, неизлечимой болезнью. Вообще, во-первых, как вы оцениваете такое событие, да? Человека отпустили.
Ну, вообще, когда отпускают неизлечимо больных, это довольно частое явление. Это даже в сталинские времена актировали заключенных из ГУЛАГа. Если он был неизлечимо болен, его отпускали. Это, в общем, было такое. Существует это в законодательствах разных стран. К данному случаю отношусь плохо, потому что террористов, виновных в убийстве, в данном случае сотен людей, наказывать надо очень жестоко. Я противник смертной казни, но пожизненно на наказание не представляется адекватным способом наказать.
Ну вот именно у него было как раз, у Аль-Миграхи было пожизненное наказание. А как же тогда все разговоры о том, что мы с террористами не ведем переговоров? Вот тут раз и отпустили.
Ну это кто как. На самом деле эта формула употребляется многими, а исполняется очень немногими государствами. Европейские страны на протяжении вот 40 примерно лет, которые насчитывает история терроризма, очень даже вели переговоры и очень даже освобождали террористов. В чем много раз. Именно европейские страны в силу своей уязвимости перед нефтью, перед арабским и, шире говоря, исламским миром. И они делают это сплошь и рядом.
То есть это сделка?
Эти сделки происходят уже вот, на протяжении 40 лет. Вот, мне известных, вот я примерно 40 лет, это тот горизонт, который мне известен в истории терроризма. Да, эти сделки происходили сплошь и рядом, происходили и будут происходить. Европейские страны чувствуют себя неуверенно, сталкиваясь с этим миром. У этого мира слишком большие рычаги для давления на них. Не поддают Соединенные Штаты, потому что чувствует себя более уверенно.
И в случае с вот этим террористом в небе над Локерби, ну, я имею в виду самолёта, да, это тоже сделка?
Это большая сделка с Каддафи, который сильно изменился. Он был когда-то покровителем, как говорят, международного терроризма по полной программе. Всем давал деньги, кто только брал. Брали все. А потом в какой-то момент, когда его очень сильно прижали санкциями, именно из-за этого взорванного самолета, его сильно очень прижали, он практически был вытеснен из мировой жизни. Ему это очень не понравилось, то, что он парень амбициозный, ему хочется блистать и быть замеченным, а исчезла такая возможность. Он пошел на попятные, и денег стало жалко. Он перестал давать деньги террористам, он перестал им помогать. Он от всего отказался, пересмотрел, отказался даже от ядерной программы. И в награду за это с него сняли санкции, а сейчас, я так понимаю, это его сынишка, который на очереди на, так сказать, это королевство, ему тоже нужно что-то, он что-то обещает и взамен получает. Он, сынишка, привез этого человека, сказал, вот видите, вот мы спасли своего, мы его не выдаем там, и так далее. Вот такие вот игры.
Кстати, по сообщениям прессы, Аль-Миграхи встречали на родине как героя.
Как героя, конечно, ведь умонастроение этого мира нисколько не изменилось. Это люди, которые чувствуют себя счастливыми, когда убивают тех, кого они считают врагами. А врагами для этого мира является, в общем, весь иудео-христианский мир.
Что делать в этой ситуации с США? Вот они уже высказали всяческие обеспокоенности. Сейчас американские пользователи интернета призывают бойкотировать британские товары и так далее. Что делать им в ситуации, когда происходят такие сделки?
Что делать всем нам в ситуации, когда происходят
всем
такие
нам,
сделки?
Хорошо,
поскольку я позволю себе напомнить, что на такие же точно теракты совсем недавно в большом количестве были совершены на нашем Кавказе, в Дагестане, в Ингушетии, в Грозном. Причем я в прошлый раз говорил о том, что появление большого числа камикадзе вселяет в меня, например, особую тревогу. У нас кто-то из таких компетентных органов так счастливо говорит, ну вот видите, мы их победили, они теперь боятся противостоять нам в открытом бою, как только дошли до камикадзе. Это такой полный, если это всерьез, то это полное непонимание ситуации, потому что камикадзе куда более изощрённая и более опасная форма. Когда, знаете, в открытом бою есть возможность победить. Во-вторых, в открытом бою противостоят террористам люди, обученные воевать.
То есть не гражданские.
Конечно. А жертвами камикадзе очень скоро станут гражданские люди, потому что после этих терактов, особенно вот в Назране, естественно, все здания государственные, правоохранительные органы обнесут ограды, камикадзе туда уже не проникнут. Тогда они начнут взрывать, не хочу быть Кассандрой, упаси Господь, просто есть опыт мировой, они начнут взрывать себя там на стоянках автобусов, в магазинах и так далее. Вот, поэтому что всем нам делать? Я думаю, что позиция, конечно, должна быть очень жесткая, и никаких компромиссов с этими людьми, которые сознательно идут на убийство, людей быть не может.
Особое мнение Леонида Млечина в эфире радиостанции «Эхо Москвы», телекомпании RTVI, плюс 7985-970-45-45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Также напомню, что идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Ну что, я вот, честно говоря, не представляла себе особое мнение 24 августа без разговора о пакте Молотова-Риббентропа, о 70-летии и так далее. Да? Ну, на самом деле, хочу даже вот так начать нашу беседу об этом. Сегодня в Польше заявили о том, что извинения за этот пакт, они абсолютно не нужны никому, и они, вот, никто их, видимо, не ждет. Как вы оцениваете? Вот, хорошо, 70 лет, понятно, мы об этом говорим, да, но вот что, позиция Польши, позиция вот по этому вопросу, как вы оцениваете?
Да, вы знаете, позиция Польши вот на самом деле не имеет такого ключевого значения для нас. Для нас ключевое значение имеет наша собственная позиция. Вы знаете, это ведь, наверное, какой-то уникальный случай, что историческое событие на протяжении уже стольких десятилетий, что называется, мучает общество, и общество через 70 лет после этого события не в состоянии дать ему оценку. Я даже не знаю какого-то аналога вот неспособности нашего общества совладать со своим недавним прошлым. Причем полной неспособностью. В какой-то момент казалось, ну, вот теперь уже дело пойдет, вот сейчас начнем изучать, откроются архивы, и мы все узнаем, и, наконец, все станет ясно. Не только что не пришли к согласию, а дело еще усугубилось. А противостояние стало жестче, отношение к истории стало жестче, история просто компонент внешней и внутренней политики нашей страны. И это, конечно, свидетельство такого неблагополучия в нашем обществе, просто отрубь меня берет. Особенно, когда речь идет о пакте Молотова-Риббентропа. Знаете, есть много исторических таких эпизодов острых, которым историкам еще работать и работать, потому что многое непонятно. Но вот этот конкретный эпизод до такой степени изучен, и известна чуть ли не каждая минута, как это происходило, что делали все участники этого события, и до такой степени все ясно, что даже толкования разных быть не может. И если они присутствуют в нашем обществе, а толкования разные существуют только в нашей стране, позволю себе заметить, что в этом смысле вот мы идем своим путем. Вот есть весь мир остальной. Вот весь земной шар, в котором существует одна трактовка этого события. И только в нашей стране, или в части общества, правда, подавляющая, так сказать, есть трактовка другая. И это, ну, я даже, знаете, понимаете, что я в отчаянии, потому что мне казалось, что, ну, вот, опубликуют документы, ну, люди прочитают и поймут, и все станет ясно. Ничего подобного, ничего не произошло. А, или не хотят читать, б, читают, говорят, что все это не так, а вы просто вот на голубом глазу говоришь, а на самом деле все равно все это было правильно.
Я позволю себе сейчас озвучить для вас некоторые цифры. ВЦИОМ провел общественный опрос среди россиян, и выяснилось, что практически каждый четвертый россиянин, то есть 26%, вообще ничего не слышал о подписании в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа. Ничего, 26%. При этом опять же, по сведениям ВЦИОМа, как правило, россияне не видят ничего предосудительного в этом договоре, считая, что Иосифу Сталину ничего не оставалось, кроме того, как подписать пакт, чтобы отодвинуть угрозу войны. 57%. То есть вот вам, пожалуйста, цифры, о которых вы сейчас говорили.
Ну, это, с одной стороны, катастрофа, а с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Ведь, ну что, семь десятков в нашей стране происходила такая фальсификация истории, равной которой тоже в мире никогда не было. Такой тотальной фальсификации никогда не происходило на протяжении такого длительного времени. И после того не было предпринято реальных мер для такой дефальсификации, для возвращения правды. Она происходит среди профессионалов, ну, знаете, тот, кто читает исторические журналы, ходит на исторические конференции, читает документы, он представляет себе, о чем идет речь. А все остальные, кто не может этим заниматься, у людей же своя работа, они вот пребывают в этом мифологическом пространстве, оно укореняется все сильнее и сильнее. И вот что любопытно, люди даже не знают, а пакт Молотова-Риббентропа ведь определил не только судьбу Польши, а нашей страны. И в результате подписания этого договора погибли десятки миллионов наших граждан, потому что именно подписание этого пакта, вот тот шаг, который сделал тогда Сталин, тот исторический выбор, он и привел нас к катастрофе 41-го года, когда погибло столько людей, когда полстраны оккупировали, когда такие несчастья обрушились на нашу страну. И если люди не хотят этого знать, или если они считают это дело хорошим, то какой же это антипатриотичное, какое-то антигосударственное, какое-то антироссийское настроение. Ну, может быть, я иногда думаю, действительно, не понимают, в чем дело. Потом думаю, нет, просто не хотят. Но вот давайте просто вернемся уж раз к этому событию. Действительно, невозможно не вернуться. Ну, вот говорят, что Сталин, подписав с Гитлером этот пакт, избавил страну от войны и в 1939 году отодвинул начало войны и отодвинул границы, что стало легче. Давайте посмотрим, какова была реальность и картина. Значит, осенью, вот 24 августа 1939 года, никто ни в одной стране не думал о возможности войны Советского Союза и Германии. В Советском Союзе об этом не думали. Никакой угрозы войны в 1939 году со стороны Германии не было. Ни в одном документе того времени, ни в каких записях бесед, ни в каких воспоминаниях об этом не идет речь. Никто в августе 1939 года в нашей стране не боялся нападения гитлеровской Германии. И справедливо не боялся. Он и не собирался нападать. Ни в одном документе Третьего Рейха. Они открыты все. Должен сказать, они открыты все до единого. А ни в одном выступлении Гитлера, ни в одном плане Вермахта, ну вообще нигде об этом не идет речь. Почему? Не потому, что он был хороший, а потому, что осенью 1939 года Гитлер не мог вести войну против Советского Союза. Ни по военным, ни по экономическим, ни по каким иным соображениям. Вермахт на тот момент, на август 1939 года, представлял собой армию, которая могла выдержать только небольшую войну со слабым противником. Он выдержал и победил Польшу после трех недель тяжелых боев, в результате которых Германия понесла большие потери в авиации и в бронетанковой технике и лишилась всего запаса авиаснарядов для авиации и вообще артиллерийских снарядов. В течение примерно полугода после окончания боев в Польше Германия вообще не могла вести никакой войны. То есть она не представляла ни для кого никакой военной опасности. Но хочу сказать, что в 1939 году столкновение Советского Союза с Германией закончилось бы быстрой и безусловной победой Красной Армии. Теперь давайте посмотрим, что произошло. Да, он еще не решился бы напасть, имея за спиной враждебную Францию, враждебную Англию, не менее никаких... Так далее. Что произошло к 41-му году в результате мудрого, как считают многие, решения Сталина?
2 года всего прошло.
Прошло даже меньше 2 лет. Значит, за это время Гитлер уничтожил всех противников в Европе, которые могли угрожать ему ударом с тыла, произвел дополнительную мобилизацию в Вермахт, дал возможность Вермахту пройти боевую обкатку, увеличил количество вооружений, получил в свое распоряжение трофейную технику, большие запасы ресурсов и после этого нанес удар в 41-м году по Красной Армии. Результат ее известен. В 41-м году та Красная Армия, которая существовала на 22-й день, была полностью уничтожена, и танки немецкие дошли до Москвы. И кто же после этого посмеет сказать, что шаг Сталина был правильный? Он Гитлеру дал возможность подготовиться к лучшему, к уничтожению нашей страны. А нашей стране он ничего не принес. Наоборот, он отсрочил эту битву не в нашу пользу.
Ну, возможно, просто люди не очень понимают. Они думают, что если отсрочили войну, значит, так лучше, да, даже лучше, если будут отодвигать. Поэтому...
Вопрос о войне, еще раз хочу сказать. Вопрос о нападении Гитлера на Советский Союз в 1939 году не стоял вообще. Он не обсуждался никем. Ни Гитлер не собирался нападать, ни Сталин этого не боялся. Никто, даже в дискуссиях это. Дискуссия 1939 года в Кремле шли совершенно другого толка. Но для этого надо понимать, что такое Сталин. Он, увидев, как хваткий и динамичный Гитлер подминает под себя Европу, подумал, а он-то чем хуже? А он-то чего тут сидит и молчит? А он почему не сделает то же самое? Но только он понимал, что сговариваться с западными державами никак невозможно о разделе мира. Ну как Англия, Франция при всей своей оппортунизме, трусости, еще не могли сказать, ну давай поделим, ты себе забирай Польшу, а мы себе прихватим что-то еще. Это было невозможно. У нас часто сравнивают Мюнхенский сговор, по которому Судетская область, населенная немцами, была передана Германии с договором, с пактом Молотов-Риббентроп. Есть разница. Да, в Мюнхене западные державы не захотели воевать из-за Чехословакии. И сослались на то, что есть принцип самоопределения народа. Раз в Судетах живут там 3,5 миллиона немцев, пусть они принадлежат Германии, раз они этого хотят. Но западные державы, не Англия, Франция, не отхватили себе по кусочку от Чехословакии. Не послали сюда войска. Дайте, мы себе зовем Прагу, а вы себе Братиславу. Они этого не делали. А Сталин, сговорившись с Гитлером, вот в ночь с 23 на 24, они в 2 часа ночи закончили переговоры, отхватил себе кусочек больше. Причем, если кто-то скажет, что это была идея воссоединения, то это тоже глубоко ошибся. Мысль о том, что это будет прикрыто флагом воссоединения Западной Белоруссии с Западной Украиной, был придуман после подписания пакта. Конечно, конечно, в голову это тоже товарищ Сталин не приходил, его это не интересовало. Лозунг воссоединения никогда не ставился с 21 года, с момента подписания Рижского мира с Польшей. Это было придумано позже, потому что они сговорились с Гитлером, что, значит, Сталин ведет свои войска, отхватит себе. Возник вопрос, а как? Это же надо как-то объяснить собственному народу. Через несколько дней придумали, и Молотов, нарком иностранных дел, вызвал германского посла здесь Шуленбург и сказал, что так и так, извините. Шуленбург сказал, ну как же так, это же для нас обидно. И есть же протоколы бесед. Мол, сказал, ну ничего другого мы не придумали. Такое у нас будет объяснение. Вот и все это было объяснение. Оно не имело никакого отношения к реальности. Сталин делил мир. Надо себе понять, почему столько государств сравнивает Гитлера со Сталином, потому что они ничем не отличались друг от друга. Это действительно по мерзости своего характера, а по масштабам преступлений совершенных. Как неприятно нам это слышать. Не надо на себя принимать.
То есть сталинизм и нацизм – это одно и то же?
Нет, это немножко разное. Вот, это сложнее вопрос. Но Сталин и Гитлер – два оба мерзких
персонажа. Хорошо, преступления равноценны.
Масштаб преступлений, совершенных сталинским режимом по отношению к собственному народу, так же ужасен, как масштаб преступлений, совершенных гитлеровским режимом по отношению к собственному народу. Это точно. И это невозможно опровергнуть, потому что для этого существует реальность. Надо посмотреть на нее. Сталин просто воспользовался возможностью. С Гитлером можно договориться. А они втроем. Значит, Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии, пробыл в Москве меньше суток. Они втроем, Сталин, Молотов и Риббентроп, поделили Европу за несколько часов. Значит, первые переговоры начались вечером 23-го. Они стали делить Европу. Сталин предъявил требования, которые немцы не ожидали. Он сказал, что Лепая и Вентспилс, как два порта незамерзающих, ему тоже нужны. Немцы не собирались их отдавать. Риббентроп пошел звонить в Германию. Пока Гитлеру докладывали, сделали перерыв. Гитлер сказал, да, он в тот момент был готов на все. Гитлер не мог напасть на Польшу, имея в виду, что у него за спиной будет враждебная Франция. А что, если Советский Союз окажет помощь Польше? Тогда его кампания рушилась. Если бы Советский Союз в 1939 году не подписал этого пакта, не знаю, Гитлер, может быть, не решился бы напасть на Польшу.
Даже так?
Ну, может. Ему позарез надо было. Понимаете, что Гитлер отдавал все, он был согласен на все. Когда Риббентроп говорил, Сталин просит это. Да. Формулировка Сталина. Сталинская формулировка. Все, что угодно. Когда когда Сталин согласился принять Риббентропа для подписания договора и секретного пакта, секретного протокола, то Гитлер, это же засвидетельствовано, захохотал, сказал, ну все, теперь весь мир у меня в кармане. А до того не мог. Он же ведь отложил нападение на Польшу. Оно должно было сойти недели раньше. Но он не получал ответа от Сталина. А Сталин тянул время. Это серьезная тоже была акция. Он, конечно, тянул время. Гитлер отложил. Он не мог решиться напасть на Польшу, не имея такого дружественного нейтралитета со стороны Советского Союза, со стороны Сталина. И только добившись, он решился.
А вы говорили, что ваше особое мнение, вот не особое мнение ни разу. Спасибо большое.
Все, что я излагаю, десятилетиями историками описано в пухлых томах на основании всех документов, показания очевидцев. Это я.
А вы после этого удивляетесь, почему люди не читают эти пухлые тома и вот все остальное?
Ну, это потому, что их в школе учили совершенно другому, по радио говорят другое, по телевидению совсем другое. Это беда.
Вернемся к нашим реалиям. У нас остается буквально полторы минуты до перерыва. Хочу спросить про День российского флага, который прошел в Москве в эту субботу. Скажем так, не совсем удачно, были задержаны люди, некоторым нанесены физические побои, например, активист «Солидарности» Илья Яшин получил рассечение головы, то есть там все серьезно, там швы и так далее. Вот как вы оцениваете такую картину? Москва, день флага, людей забирают с российским флагом.
Мне вообще крайне прискорбно вошедшее в практику у нас вот это вот разгон демонстраций или каких-то небольших манифестаций, вообще говоря, очень приличных людей, которые не представляют никакой опасности для общества, когда их разгоняют силой, с нарочитой жестокостью. Я, честно говоря, вообще этого не понимаю. Меня, конечно, немножко смущает, что всякий раз люди выходят на несанкционированные мероприятия, но меня смущает и то, что им это все время не разрешают. Им все время не разрешают это. Тоже нехорошо. Потому что есть отличие между бандитами, которые кричат, там всех поубиваем, и есть люди, которые идут и говорят там, о демократии, о флаге, там еще о чем-то. Они не представляют опасности для общества. К ним отношение должно быть совсем другое. Я много раз в разных странах видел такие демонстрации. Их полиция охраняет. Они могут быть маленькие, может быть, всего несколько человек, но они не представляют опасности. Они не собираются пьяные бегать с ножами за кем-то, да? Ну, зачем? Зачем так с ними? Я этого просто не понимаю. Это тоже какая-то беда нашего общества. Такая, ну, серьезная уже беда, потому что это вошло в абсолютную практику. У нас ОМОН гоняют по всей стране. Будто дел других нет для него.
О других делах ОМОНа и о других бедах общества поговорим с Леонидом Млечным буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». Продолжаем. У нас в гостях, я напомню, историк и журналист Леонид Млечин. Ну что,
есть... Историк-любитель.
Историк-любитель? Хорошо, я буду каждый раз теперь говорить о том, что вы историк-любитель.
Человек, любящий историю, точнее.
Хорошо. В следующий раз, я вам говорю, буду говорить историк-любитель Леонид Млечин. Журналист же не любитель, правильно?
Любящий историю, да.
Человек, любящий историю. Да что ж такое? Ты с вами просто не договоришься ни о чем.
Давайте, можно.
Давайте поговорим об Украине немножко. У вас тут просто очень много вопросов наших слушателей об Украине. Предприниматель из Киева спрашивает, Сергей, если Ющенко победит на выборах в Украине, то посол России вообще не приедет в Киев. Как, по-вашему, какому из будущих президентов Украины, ну, из списка сегодняшних претендентов, посол России приедет, а к какому не приедет и почему?
Ну, мне кажется, что Ющенко не может выиграть выборы. Мне кажется, он растерял свой авторитет. Какой-то прибудет, другой прибудет на его место. Только если кому-то у нас кажется, что этот человек сменит свою внешнюю политику, то он сильно ошибается, потому что государство всегда имеет свою собственную политику, если только не оккупировано, там, не завоевано соседом, то он проводит самостоятельную политику. Просто никак невозможно примениться, что вот у Киева, который был раньше просто частью нашей страны, естественно, проводил то, что ему говорили в Москве, у него есть своя политика. Вот никак с этим невозможно примириться. Там будет своя политика, она, естественно, в значительной степени формулируется в рамках отталкивания от России. Это естественно. потому что они же отделились от Советского Союза, и они отделяются, и хотят, они себя должны так утвердить в отталкивании. Только надо понять, что ничего такого страшного на самом деле вот в этом нет. Ну, ничего не поделаешь. Ну, разошлись с женой, теперь спим раздельно, да? Но можно не скандалить, ребенка воспитывать вместе, а можно вот так скандалить, там, суп что-то подсыпать, и сделать жизнь невозможно. Мне представить, что первое, ну, разошлись, ну, что делать? Можно сохранить дружеские отношения, ребенка вместе воспитывать, там, в школу отвезти и так далее. Вот такой вариант был бы лучше с Украиной, но предпочли вот так разодраться, и дальше это идет по нарастающей, потому что, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никитичем, вы помните, это бесконечно, и закончилось, кстати, трагически, кто помнит эту историю, закончилось трагически. А, вот, поэтому дело не в том, кто придет туда, даже если это будет Янукович, столь любимый многими у нас, он все равно будет проводить ту же самую политику, потому что то, что так не нравится сильно, крен в сторону НАТО, Европейского Союза, начался при Кучме, если не сказать при Кравчуке, и будет проводиться другими украинскими президентами точно так же, или с большей активностью, и так далее. Надо исходить из этой реальности и строить политику, исходя из этой реальности. Не посылать посла – очень странный жест. Он лишает возможности какого-то решения каких-то проблем. Мы тут говорили много раз про НАТО. Вот НАТО ужасное, НАТО чудовищное. А вот возникла у нас проблема с пропавшим, значит, судном. Да? Кто помог? НАТО. Ну, не потому что оно хорошее. Оно просто нормальная структура. Она полезная структура. Ну, только что в этом убедились. И ничего страшного в том, что Украина выстраивает, находясь к западу от нас, отношения со своими соседями к западу, ничего страшного в этом нет. Не надо этого ничего бояться. Самих себя не надо запугивать. Ужас стоит тот, мы говорили по мифологизации истории. Из этого прорастает и полное непонимание текущего момента. И последствия ужасны. Вот я читал интервью с оправившимся, слава тебе Господи, после покушения президентом Ингушетии. Его известный журналист, вот ваш недавний коллега, расспрашивает. Он очень так вполне толково рассказывает, что на самом деле, значит, боевики это все-таки это арабы приезжие. Его корреспондент спрашивает, а что, все арабы? Нет, нет, говорит президент Ингушетии, мы знаем, кто за этим стоит. Кто же? Соединенные Штаты, Англия и Израиль. То есть президент Ингушетии, руководитель вот этой вот взрывающейся республики, уверен, что за всеми серьезными проблемами стоят Соединенные Штаты, Англия и Израиль. Может ли он, а также все остальные, они же придерживаются такой же точки зрения, это у него не особое мнение, решать проблемы своей республики вот так, видя мир?
Воспринимая все это.
Да, если они так считают, что они могут решить? Ничего. Вот это беда. Я говорю, что проблемы вот с историей, они на самом деле отзываются в сегодняшний день не только чисто историческими спорами, а полным непониманием реальности и неспособностью сделать из этого выводы и какие-то решения.
Вас тут просят, возвращаясь к Украине, вас просят поздравить Украину с Днем Независимости. И одновременно задают вопрос наши слушатели из интернета. Почему именно сейчас поднят вопрос об участии украинцев в войне на стороне Грузии? Имеется в виду война прошлого года, августовская, да, вот конфликт. Это подобно внезапному выступлению Медведева, пишет наш слушатель из интернета. Прислал нам смс-ку. Ну, имеется в виду те данные, которые сегодня опубликовал Следственный комитет России, в том, что есть доказательства, что вот украинцы воевали на стороне Грузии. Вот почему сейчас?
В советские времена, когда работал в журнале «Новый время», нам периодически присылали, мне тоже разрешали читать, документы был секретный. Значит, там решение ЦК, секретариат ЦК, там, предположим, о проведении какой-то кампании. И там был записан, там первый пункт, там, гость телерадио, показать фильм об американских империалистах, там, АПН и ТАСС, публиковать материалы о том, как ужасно американский империалист в третьем мире, там, журнал «Новое время», дать статью, еще что-то. Вот, я вижу сейчас следы вот чего-то такого, расписанного разным ведомством, значит, подготовить и рассказать что-то ужасное об Украине. Вот это ведомство по своей части вытаскивает, значит, Украина ужасная. И каждое ведомство, то сколько может, исполняет этот план, есть он на бумаге, устно, или каждое ведомство само понимает, что надо, вытаскивает, значит, все, что можно такого негативного об Украине. Если они там придумают, что оттуда крылатые какие-нибудь ракеты взлетают по ночам, и у нас из этого огурцы не растут, то тоже можно. Я думаю, что Онищенко еще не подключили к этому делу. Да.
+7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. Особое мнение Леонида Млечина, буквально несколько минут осталось. Хочу вернуться к трагическому событию, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот Руслан из Украины, кстати говоря, спрашивает. По вашему мнению, авария на Саяно-Шушенской ГЭС – это только начало расплаты за халатное отношение вот к подобного рода объектам? Или действительно это единичный несчастный случай, повторение которого маловероятно?
Ну, невозможно о таких вещах судить. Но сегодня вот Медведев сказал совершенно здравую вещь, что все это результат нашей тяжелой отсталости. Он прав. И прав наш слушатель, тоже говоря, о халатности невиданной. Но мы сталкиваемся с этим каждый день, и все мы ругаемся. Ведь мы все недовольны своей жизнью и тем, что как вокруг происходит. Мы все друг другом недовольны. Туда пошли, в этом учреждении справку получить нельзя. Здесь ничего тебе там объяснить не могут. Так, так, так. Это есть такая халатность вот такого вот во всероссийском масштабе. А когда складывается несколько халатностей, происходит это катастрофа. И отсталость, конечно, чудовищная, технологическая и всяческая, инфраструктурная отсталость нашей жизни, и бедность нашей жизни. Если только поедешь, выйдешь за Москву, это все видно. Это все видно. Я, к сожалению, не вижу, вот даже президент правильные слова говорит, никаких шагов для того, чтобы это преодолеть, а реальных. Не шагов-то, вот сейчас немедленно, значит, решение президент сказал, и сейчас уже все ведомства докладывают, что они сделали, завтра план огромный, там с сотнями страниц. Это все чепуха. Пока в обществе не создастся другая атмосфера, и вообще общество не обретет какую-то другую структуру, при которой оно само оживет и само начнет двигаться вперед, ничего не произойдет. Никакие решения ЦК КПСС не меняли жизнь в нашей стране. Решения президентов и премьер-министров тоже. Испортить они что-нибудь могут, ухудшить. А улучшить масштабно они не могут. Это только само общество должно двинуться каким-то образом вперед. Глаза должны загореться. А я вот уж в прошлый раз начал говорить, я был в Ярославле. Там, знаете, уже в глаза мне бросается. Очень много красивых девушек. А их кавалеры все поголовно пьяные. Все вот вечером идёшь.
Ярославле?
Да. Идешь поголовно, невозможно. Вот море красивых девушек, я дальнозорк, я же всю площадь вижу. Все молодые люди пьяные, значит, от скуки, от неинтересной работы, от дурной окружающей среды, потому что все здания обшарпаны, развалены. Мы там события 18-го года снимали, да пожалуйста, сколько хочешь, но люди-то так живут. Когда они так живут, в таком окружении, в таком ощущении, ну как они могут двигаться вперед? Как? И это ничего не произойдет никаким решением, планом, бюджетной строкой. Ничего, пока общество не переменится, не разберется с прошлым и с настоящим, тогда и будущее откроется.
Знаете, среди вопросов, которые оставили наши слушатели на сайте их.msk.ru, спрашивали, вот, мол, говорите много, что вот плохо, плохо живем, плохо здесь, а что делать?
Ну, это справедливо, кстати. Это я тоже иногда думаю. Ну, что же вот все время рассказываешь о грустном, о грустном. Но, с другой стороны, понимаете, ну, как? Ну, это как к врачу. Ну, пришел к врачу, он может сказать, у тебя ноги потрясающие, у тебя ноги, значит, замечательные. Ты бегать можешь сколько хочешь. Так пришел, через полгода умер от туберкулеза легких, да? Но все-таки надо замечать самое важное и о них говорить. Потом, мне кажется, не надо этого пугаться. Если ты видишь недостаток, значит, его можно исправить. Вот когда ты его не видишь, вот когда тебе не диагностировали диагноз, что у тебя там что-то опасно. Иди полечись, милый, купи лекарство, а ты вот обрекают тебя умирать. А когда тебе поставили диагноз, говорят, давай, милый, лечись, займись спортом, брось курить, брось выпивать, найди хорошую работу. Ну, тогда жизнь наладится. То есть надо все-таки смотреть реалистично, видеть правду и не пугаться ее. Ну, что такие пугливые? Такая большая страна. Сейчас столько всего вынесли. Такая пугливая. Не надо нам дурных новостей.
Где пугливость-то? Да где
пугливость? В этих словах это часто звучит. Зачем вы нам плохому рассказываете? Это пугливость так. А чего пугаться? Не новостей надо пугаться и плохого, а ситуация, ее стараться как-то исправить. А все говорят, не показывайте нам, не надо о плохом. Все будет хорошо тогда.
Все будет хорошо в любом случае, говорит Леонид Млечин в своем особом мнении. Для вас программу провела Ирина Воробьева. Спасибо.